Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Недавно в Рыбновском районе Рязанской области, близ села Глебово-Городище, прошел очередной праздник, посвященный победе русского оружия над татаро-монголами на реке Вожи. И вот уже 3 года подряд на верхней площадке праздника работала и интерактивная площадка программы «Русское угощение». Здесь я обычно готовлю старинные русские кушанья по аутентичным рецептам для гостей и участников события, а потом даю отчет о своей работе в ближайшем выпуске программы в радиоэфире. Именно это я и собираюсь сделать сейчас. Битва на реке Воже, сражение между русской ратью под командованием Дмитрия Донского и войском Золотой Орды под командованием Мурзы-Бегича, которое произошло 11 августа 1378 года, многие историки называют генеральной репетицией сражения на Куликовом поле. Ведь здесь русские войска впервые отработали тактику, с помощью которой можно было успешно бить степные орды, раньше казавшиеся непобедимыми. За год до этого хан Синей Орды Рабша был опьянен своей победой над Московско-Суздальским войском, которое даже не успело подготовиться к сражению. Итогом стало разорение многострадальных нижегородских и рязанских земель, которые, щитом прикрывая московскую землю, из года в год горели в пламени бесконечной войны со степняками. После успешного набега Арабши на русское пограничье в следующем году Мамай двинул войско на самого князя Дмитрия Московского. Войскам суждено было встретиться на притоке Оки, реке Воже, непосредственно близ границ Рязанского и Московского княжеств. После успешной разведки планов противника Дмитрию удалось перекрыть брод, через который татары планировали переправиться. Русичам досталась удобная боевая позиция на холме. Наше войско выстроилось в форме дуги. Флангами руководили окольничий Тимофей Вильяминов и князь Данила Пронский. Бегич не решился переходить реку на виду у русского войска и, по словам летописца, стоял много дней. Тогда Дмитрий Иванович сам решил отойти от реки и, так сказать, отдать берег ордынцам, чтобы вынудить их к прямому бою. Бегич попался в расставленную западню. Натиск татарской конницы был отбит, и русские войска перешли в контрнаступление. Вышколенное ордынское войско стало беспорядочно отступать, и многие воины, по свидетельству современников тех событий, утонули в реке. Дальнейшего преследования и полного разгрома отступавшим удалось избежать только благодаря наступлению темноты. На следующее утро лег сильный туман. И только после того, как он рассеялся, русское войско перешло реку, но захватить успели только в панике брошенный ордынцами обоз. Кроме того, в битве погибли 4 ордынских князей и сам возглавлявший войско Мурза Бегич. В память об этом событии в селе Глебово-Городище на высоком берегу реки Вожи был установлен памятник. Воткнутые в землю пики, на которых закреплены щиты с гербами Рязанского, Московского и Пронского княжеств, тех, которые и собрали победоносное русское войско. И каждый щит развернут в сторону своей земли, как бы обращаясь лицом к потомкам. А те отвечают русским бойцам надписью на пьедестале. «Отвагой наших предков мы горды. Победа нам была всего дороже, когда впервые полчища Орды разбила Русь на легендарной Воже». Такова история этого сражения и этой победы, которая вот уже 14 лет становится поводом для народных гуляний в рамках праздника «Битва на Воже». и ежегодно его центральным событием становится реконструкция самой битвы силами исторических клубов не только Рязани, но и других регионов России. В течение нескольких дней реконструкторы живут в так называемом историческом лагере, где все подчиняется законам быта XIV века. От условий жизни в настоящих шатрах и со средневековым скарбом до аутентичной одежды, ратных и прочих забав и конкурсов, всевозможных мастер-классов и, конечно же, той пищи, что ели или могли есть когда-то представители русского войска и жители окрестных деревень. Вообще нужно вспомнить, что издавна воины в походных условиях питались в основном двумя видами продуктов – кашами и дичью. И это понятно. Запас сухих круп нетрудно взять с собой, погрузив в заплечный мешок или походные вьюки. А пища – это полезная, сытная, восполняющая энергетические потери от долгих переходов. Мясо людям с оружием в руках тоже нетрудно добыть прямо на марше, буквально не делая для этого остановки. И надо думать, не случайно синоним выезда на природу у нас и до сих пор остается выезд на шашлыки. Хотя, как мне рассказал руководитель военно-исторического клуба «Княжий стяг» из города Коломны Андрей Худолей, тоже, между прочим, многолетний участник фестиваля «Битва на Воже», традиции употребления мяса у славянских народов несколько отличались от повсеместно распространенного сейчас кавказского шашлыка.
Начиная с самых первых упоминаний о русской кухне, мы сталкиваемся со знакомыми для нас продуктами и блюдами, которые имеют несколько необычное название. Ну, например, самое раннее упоминание блюд, которые едят русы, это можно почерпнуть из похода Святослава, когда говорилось, что не брал с собой никакой еды, а ел мясо, верченое над углями. Ну, собственно говоря, что такое мясо верченое? Это на вертеле или на шпажках приготовленное мясо над углем, то есть в традиции современной Руси это шашлык. Мясо верченое – это блюдо либо походное, либо праздничное. То есть, когда крутили целого барана, это блюдо для пира. Животных забивали очень редко. В походе, когда это неизбежно, потому что тащить с собой огромное количество крупы достаточно сложно, животного можно поймать в лесу.
Правда, такой процесс жарки целой туши на вертеле, по словам Андрея Худолея, занимает довольно много времени – около 10-12 часов, учитывая время маринования барана в масле с травами и специями, выкапывание ямы, походной замены русской печи, протапливание этой ямы и, собственно, жарки. Конечно, сложно себе представить, чтобы огромное войско 12 часов сидело на одном месте, глотая слюнки в ожидании приготовления барана или какого-нибудь кабана или оленя. Поэтому Андрей Худолей в своем историческом трактире «У Доброгневы» опробовал и другую технологию, когда баран обжаривался постепенно, и по мере этого с него срезались мясные пласты. То есть это, по сути, шаурма, то, что свойственно в первую очередь кочевым народам. Для такой методики требуется меньше предварительных приготовлений, создается более высокая температура, и процесс идет намного быстрее. Возможно, именно таким способом пользовался летописный Святослав и другие воины русской земли. Но пока этот вопрос для практических кулинаров-реконструкторов считается открытым. Сочетание самых популярных походных продуктов, то есть круп и мясо, вместе с пряными кореньями и травами – это знаменитый кулеш. Один из древнейших видов пищи, который на празднике «Битва на Воже» традиционно представляли рязанские казаки. Я же для своей кулинарной площадки «Русское угощение» выбрала другой рецепт каши. Наоборот, без мяса, потому что стояла и продолжаю стоять на том, что мясо для русских людей не было пищей повседневной.
Гречневая каша, царица каш на Руси. Раньше такие каши очень часто сдабривали добавками овощными, грибными. Сейчас у нас это осталось только в приготовлении начинок для пирогов, например, рис с яйцами или гречка с грибами. А я решила таким образом приготовить самостоятельное блюдо. Гречка у меня будет вариться с маленькими кусочками сушеных лесных грибов, а заправлю я ее рубленными крутыми яйцами и жареным луком.
Конечно, эта пища скорее деревенская, чем походная. Ведь мешочек с сушеными грибами с осени до осени хранился почти у каждого рачительного хозяина где-нибудь за печкой. А яйцами хозяек каждый день снабжал курятник, почти в неограниченном количестве. Но если войско остановилось ввиду какой-нибудь деревушки, положим, как раз у села Глебово Городище, то ничто не мешало местным хозяйкам вынести защитникам родной земли немного домашней пищи, по которой они уже успели стосковаться. Хотя варить такую кашу в котле над огнем тоже довольно просто. И получается вкусно, в чем я и смогла убедиться. Правда, в знойный августовский полдень такой плотный обед успехом особо не пользовался, в отличие от другого моего кушанья. Что мы охотнее всего едим в летнюю жару? Практически каждый скажет, что холодную окрошку. Именно ее, глядя на прогноз погоды, предвещавший 30-градусное пекло в день праздника, я и решила приготовить. Итак, окрошка.
Она у меня сегодня необычная. Войдет в нее не только картошка нам привычная, которой, конечно, в 13 веке не было, но мы без нее окрошки не представляем, и русский народ уже давно не представляет без картошки своей жизни, поэтому она есть. Но не только картошка, еще огурцы, яйца, отварная репа. И готовить я ее буду на настоящем домашнем белом квасе, в который добавлю рассольчик от малосольных огурчиков, такой секретный ингредиент. А вот мясного в этой окрошке, конечно, совсем не будет, потому что наши предки мясо ели нечасто. Сначала я нарежу огромный пучок зеленого лука, разомну его солью деревянной толкушкой. Туда же всыплю укропчик, разведу немного кваса и разболтаю в этом несколько ложек хрена. Я теперь покрошу туда же вареную картошку, репку, яйца, свежие огурчики. И осталось только вылить сюда квас, разбавить огуречным рассолом и всыпать немножко свежемолотого черного перца из мельнички.
Конечно, без современного холодильника и даже без погреба или ледника, которым располагали жители русских деревень, самым сложным было сохранить холодной, жидкую основу для окрошки. И пока я резала продукты для густой части, бодейка с квасом болталась в большом бидоне с ледяной колодезной водой, к которой то и дело прикладывались мы с моими разгоряченными товарищами, организаторами забав на верхней площадке праздника. И, между прочим, квас тоже был приготовлен их руками, а конкретно Ольгой Чернышовой из историко-патриотического клуба «Артанье». По ее словам, рецепт этого кваса куда как прост – хлебные сухари, вода и несколько изюминок для активизации брожения. А для питья Ольга приготовила более 40 литров ягодного кваса на основе размятых свежих ягод малины и смородины с добавлением той же воды и изюма. Получился просто изумительный напиток насыщенного красного цвета с немного пугающим запахом бражки, но удивительно приятный и легкий на вкус. Правда, после 8-часового пребывания на жаре остатки ягодного кваса опять начали бродить, и в нем появился довольно ощутимый градус. Но в целом напиток ушел, что называется, на ура. А у моих столов выстраивалась очередь за окрошкой, которая получилась довольно острой за счет рассола и хрена, но приятной и освежающей. А кроме того, поскольку молодой квас продолжал бродить и в уже готовом блюде, еще и шипучий и веселящий. Для смягчения всех этих эффектов в миску с окрошкой так и просилась добрая ложка хорошей жирной сметаны, которая стояла в горшочке на столе с деревянной ложкой наготове, прикрытая чистой белой тряпицей. После угощения, как принято у русского народа, я подходила к своим гостям побеседовать о том о сём. Ну и узнать отзывы о своей стряпне, конечно.
Окрошку вообще любите?
Да.
Любим, любим, часто едим.
А на чем вы готовите обычно? На квасе, на кисломолочном продукте?
Мы сначала готовим отдельно наполнение, а потом они едят с кефиром, а я когда с квасом, когда с кефиром.
То есть заливаете по-разному?
По-разному, да.
Как вам окрошка?
Словами и в микрофон все, что почувствовал после принятия столь благостной пищи, передать невозможно. В такую жару это самая освежающая еда, которая наполняет энергией на все дальнейшие действия аж до самого вечера.
Ну, когда-нибудь удавалось до этого попробовать окрошку с репой, с хреном?
Я честен пред собой и пред всеми. Никогда. Это первый раз. Это просто настолько... Слов я не могу подобрать, чтобы все великолепие описать. Но это окрошечка, которую я бы ел каждый день.
Ну и так же, как в прошлом году, большим успехом на моей кулинарной площадке пользовался травяной настой. Не мудрствуя лукаво, я воспользовалась уже проверенным рецептом на основе трав, которые растут здесь же, в пойме реки Вожи. Это тысячелистник, клевер, земляничный лист и немного зверобоя. Заваривались травки в огромном керамическом чайнике-травнике, произведение рязанских гончаров. Помнится, год назад я очень удивилась, когда опытным путем определила, что эта внешне компактная посудина вмещает почти полный 5-литровый котел кипятка. Нежным луговым травам много времени для заварки не требуется. Достаточно положить подготовленный винничек в специальную колбу с большими отверстиями, залить туда же кипяток, и буквально сразу же весь вкус и аромат переходит в настой. Остается только сдобрить его несколькими ложками душистого лугового меда. Клала я его чуть-чуть, чтобы не было приторно, просто оттенить травяную терпкость. Впрочем, маленький деревянный бочонок с медом всегда был к услугам тех, кто любит напитки послаще. За добавкой и настоя, и меда к нему, те, кто распробовал этот напиток, подходили и второй, и третий раз.
Чай просто великолепный. Мед шикарный. Спасибо.
Вот так прошел этот долгий, очень жаркий, довольно утомительный, но тем не менее увлекательный фестивальный день. Гости праздника «Битва на Воже» смогли приобщиться к русской культуре. И в том числе, надеюсь, что и с моей помощью тоже узнать для себя что-то новое и интересное о кулинарных традициях нашего народа. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе!